Приветствую вас, дорогие телезрители. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы исследуем книгу Откровения. У нас в гостях Ростислав Николаевич Волкославский. Мы исследуем уже 10 главу. Особенность 10 главы в том, что внезапно прерываются трубы и появляется перспектива небесная. С чем это связано?
Это очень важный момент, потому что прежде чем протрубит седьмая труба, и прежде чем кончится шестая труба, период шестой трубы, вот, возникает такая некая в самой книге как бы перерыв, интерлюдия он называется, да, когда нужно сообщить чрезвычайно важное небесное сообщение по поводу передаваемых далее земных процессов. Вот. В данном случае мы видим, вот читайте там, ангела.
Ангел. «И видела другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченное облаком, над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». В Откровении много ангелов, но здесь явно подчеркивается, что ангел особый, отличается.
Да. Вы, если видите, Господь называет себя иной раз... О Христе говорится как о ангеле Завета. Угу. Да, помните?
У Малахии.
Так. Имеется в виду Христос. То есть он как отец ангелов, как глава всего ангела. Представлен в данном случае нам здесь еще и в свете того изображения его славы, которая дана в 10 главе Даниила. Угу. Если вы помните, да?
То есть параллель с 10 главой здесь идет.
Да. Поскольку здесь идет речь дальше о том, что та же личность, которая давала свет Даниилу, дает свет Иоанну. Книги обе, как и Даниил, так и Откровение, в высшей степени важны для судеб человечества. И сам Иисус Христос руководит непосредственным открытием этой книги.
Интересно, что Даниила, вероятнее всего, что именно он запечатал, 12 глава, 4 стих, запечатан до последнего времени. И здесь мы будем уже видеть ангела, который держит открытую книгу.
Открытый.
Снимает печать Иисус. Да. А образы, которые связаны с ним, он облечен в облако, сходит с неба, над головой его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные. Есть эти символы, что-то могут характеризовать, помогать читателям первого века лучше понять, да, характер Иисуса.
Да, бесспорно, Христос униженный, распятый на кресте, который остался в памяти человечества и до сегодняшнего дня везде и всюду можно видеть распятие. Вот. Он не может быть навсегда пригвожден ко Христу. Он есть воскресший Господь славы, владыка всего мироздания. Вот. И поэтому он показан здесь в чрезвычайной славе. Даже, как мы видим, Иоанн не находит слов для его описания. Он пытается изобразить то, что он видит.
Сравнивает славу.
Сравнивает с теми земными, что он видит. Солнце. Огонь, солнце, сияние. Так. Никто не может, ни один язык в мире, ни одна кисть художника, ни один самый сильный повествователь не в силах передать превосходящей славы Христа.
Второй стих мы читаем. «Этот ангел, сошедший с неба», мы определили, что это Иисус, «в руке у него книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». Да. Что это за книжка? Почему она раскрыта? И также мы видим, что есть какой-то символ в том, что одна нога на море, другая на земле.
Отвечаем по вашим вопросам.
Да, по порядку.
Да, что это за книга, да? Книга, которая
книжка,
раскрыта, книжка. Совершенно верно, что в греческом оригинале здесь прямо показано уменьшительным. Не книга, а книжка. Вот, как небольшая книга. Вот, в данном случае... запечатанная раньше или закрытой раньше была книга пророка Даниила. Когда мы читаем 12 главу книги пророка Даниила, которая тоже содержит полноту пророческого света, там сказано совершенно верно, совершенно точно, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее, и умножится видение. Значит, есть у Бога этапы раскрытия своей тайны,
истины.
Поскольку происходит в мире борьба между добром и злом, и это настоящая и страшная борьба между добром и злом. Поэтому, будем говорить, генеральный штаб, если так сказать, он не все раскрывает, потому что существует в мире враг, который противодействует делу Божию. Поэтому есть этапы раскрытия божественного откровения. Когда Бог считает нужным, он закрывает, дает свет, чтобы знали, что наперед, что Бог об этом говорил, что это не какая-то фантазия. Потом он может закрыть, он говорит, это запечатай до последнего времени. В последнее время она будет распечатана, и многие прочитают и увидят свет Божий. Но тот, кто запечатывает, он может ее и только раскрыть. И поэтому здесь мы видим и Иисус Христос, который запечатал книгу, стоит теперь уже с раскрытой книгой.
А если учитывать, что книга того времени – это свиток, да?
Да.
То мы понимаем, что это он держит раскрытый свиток.
Да, можно так
предположить. А то, что он стоит на ноге, нога его стоит его на земле и на море. Что это значит?
Это говорит о том, что он имеет... что свет, который он теперь дает, он будет распространен на островах морских и на континентах, на земных.
Образ тоже по всей Земле.
Образ Земли. Земля, что такое наша планета? Это совокупность материков и океанов.
С другими словами, книга Даниила, которая была запечатана, говорившая о последнем времени, она будет ясна, вот определенный период, исторический период времени, она
будет раскрыта
и будет понятна, и эта весть будет распространяться по всему лицу земли. «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, скрой, что говорили 7 громов, не напиши». Интересно, с одной стороны, открылась книга, а теперь опять есть что-то тайное, которое Господь говорит, сокрой.
Да.
Что
вот это
за
два этапа раскрытия запечатанной истины. Первый момент – это когда открывается в 1 веке, вот когда пишется Откровение, да, оно есть раскрытие того, что было написано в книге пророка Даниила, расшифровка событий будущей после распятия Христа и воскресения эпохи, да, то есть новозаветней эпохи. Раскрывается материал Откровения, это объяснение судеб человечества и судеб церкви в новое время. Так? Вот. Но и здесь, оказывается, мы видим, есть что-то закрытое до определенного времени. Вот. И вот поэтому здесь 7 громов, которые он как бы получает эту информацию, Иоанн, и готов был писать, но сказано ему, да? Это не пиши. То есть,
получается, он от Бога получил нечто важное,
да.
Какое-то сведение, хотел его сразу же записать.
Точно как Даниил в свое время, за 600 лет до этого. Так и он. Он получает дополнительный свет, но Бог говорит, а вот это закрой. То, что говорили 7 граммов, не пиши. Да?
Вот интересно, почему?
А вот, потому что, опять-таки, я продолжаю эту мысль. Раскрытие истины, как вот раскрытие свитка, постепенно, в ходе истории. Бог не все может раскрыть свои все планы, потому что идет борьба между добром и злом, и каждая сторона, она имеет какие-то тайны для того, чтобы другая сторона не овладела раньше времени. Поэтому 7 граммов, о которых дальше будет сказано, что это тайна, которая будет ясна, когда, там как сказано, когда возгласит 7-й ангел, да, когда он вострубит, тогда совершится тайна Божия, которой он говорил рабам своим пророкам. Ну, значит, мы понимаем, что к концу времени, когда окончатся все пророческие периоды, мы знаем, когда окончаются все пророческие периоды, они заканчиваются, значит, по истечении 2300 вечеров и утр пророческих, то есть к 1844 году. После этого уже нет, написано, времени больше не будет. Не то, что не будет времени как вот хронос, то есть веков, или там лет не будет, а не будет больше пророческого времени, предсказанных пророческих периодов. Заканчивается в 1844 году, заканчиваются все пророческие периоды. А что после этого будет? А что после этого будет? Вот как раз и должны были объяснить эти семь рамов. Вот, значит, третий этап раскрытия истины – это после 1844 года. Это все, что входит в состав первой, второй и третьей ангельской вести. Это те события, которыми наполнена уже наша эпоха. Вот, и последняя, так сказать, кульминация борьбы между добром и злом, которая должна произойти при заключительных этапах или времени третьей ангельской вести.
Спасибо. Я читаю пятый стих. «Ангел, который видел стоящим на море на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет».
Да.
То есть он поднимает руку и дает клятвенное завещание,
да.
Обещание. Почему? Почему это происходит здесь так?
А потому что то же самое было сказано в 12 главе Даниила, когда сказано было, опять стоит Господь как свидетель всей истории и всей великой борьбы между добром и злом, и Он дает как бы заверение всему человечеству. Вот. Он клянется живущим во веки веков. Ничего не может быть изменено в том, что Бог говорит. У Бога неизменный, вечный план, вечная тайна, которая постепенно раскрывается, тайна искупительного плана спасения человеческого рода. И вот когда Христос вошел в святилище в 1844 году, в небесное святилище для очищения, открывается последний этап ходатайства Христа, последний этап небесной литургии, небесного священнодействия, и последний этап плана спасения – это небесный суд, очищение небесного святилища. Так? Помните, да?
Да?
Вот. А на земле в это время идет проповедь первой, второй и третьей ангельской вести, которая происходит в эпоху седьмой трубы. Написано – во дни седьмой трубы.
Времени уже не будет. Означает ли это, что вот нет времени, уже вот пришествие Христа? Или Иисус здесь имел нечто другое? Времени уже не будет.
Здесь имеется, что больше не будет пророческих периодов, длящихся годы, десятилетия и все. Тут все, лимит исчерпан.
Наступило особое новое эхо,
да.
Или веко.
Почему?
Новое.
Потому что на протяжении вот этих веков по истечении 2300 вечеров и утра, или по истечении 2300 лет. В течение этих 2300 лет раскрылись на земле основные формы беззакония, основные формы правления, основные, так сказать, этапы противостояния истине. Теперь, когда начинается, им был выделен определенный период. Вот.
С этого момента Бог может начинать суд.
А теперь Бог может начинать суд. После того, как дана была возможность врагу рода человеческому и человечеству тоже проявить себя и, значит, показать: люди, люди добрые, вы живете, что без Бога не до порога. Что вы не делаете, куда, как вы не садитесь, а музыканты не годитесь. Говоря простым языком таким, так? То есть Вот эта свобода проявления своей воли, которая не согласуется с волей Божией, всегда приносила на протяжении этих 2300 лет только, в конце концов, какие? Губительные результаты. Те империи, которые возникали как в древнем мире, так и в эпоху средних веков, о которых мы говорили, и в эпоху новой истории, все они показали свою нежизнеспособность, потому что все они нарушали 10 заповедей закона Божия и проявляли не или одну, или две, или три, или все сразу заповеди нарушали, поэтому оказывались нежизнеспособными системами в этом мире. Время пророческое завершено. Время испытаний им дано. Теперь дополнительное время дано. Мы не знаем, сколько лет будет длиться небесный суд, следственный суд по делу всего этого предыдущего времени. Вот. Но мы знаем, что на земле должно быть теперь проповедано три ангельских вести.
Как последняя весть предупреждения.
Последняя весть предупреждения. Это универсальный период в истории человечества, когда человечество достигло определенного интеллектуального уровня, когда человечество стало многочисленным очень, когда получило технические возможности, научные возможности. И в условиях греха все эти данные, которые сегодня имеет человечество, оно тоже эти все возможности человеческие не срабатывают. И вся Вселенная, которая смотрит на нашу планету и говорит...
Без Бога не работает.
Не работает. Не работает. Цивилизация зашла в тупик. И что бы ни делала современная наука или социология, или все возможности человечества, тупик, тупиковая ситуация. И вот этот период освящен первой, второй и третьей ангельской вестью. Он не лимитирован по времени, не имеет жестких временных границ, да? Бог может его сократить, может его продлить, это его право. Дальше об этом мы будем говорить при исследовании седьмой трубы.
Да. И мы продолжаем. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книгу из руки ангела, стоящего на море и на земле». Но это сейчас будет об ангеле, а об тайне – это то, что мы с вами говорили о громах, да? Это
да, именно... семь громов провозгласили тайну завершения плана спасения.
И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». Я подошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». И он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». Я взял книжку из руки ангела и съел ее, и на устах моих была сладка, как мед. И когда же съел ее, то горько стало во чреве моем». Интересно. Образ, напоминающий образ из книги Иезекииля, где Господь дает повеление пророку нечто подобное сделать. Что это означает?
Ну, съесть свиток – это, конечно, образное высказывание, которое говорит, что он должен его постигнуть. Как мы сегодня даже говорим, в течение одной ночи я проглотил эту книгу, да? То есть я ее прочитал, в данном случае освоил. Вот эта вот книга пророка Даниила, да,
которая открыта.
Раскрыта была, и в середине 19 века книга пророка Даниила стала объектом особого изучения. Многие стали исследовать его.
Еще в разных церквях.
В разных церквях. И здесь, в славянском мире, и на Западе тоже, значит, очень много читалось она, и потому что ожидали, что какие-то произойдут особые события. Вот. А когда адвентистское движение, о котором мы говорим, возникло в середине 19 века, да, в 40-е годы, то это тот промежуток, когда они ожидали, что Христос придет в 1844 году.
Исчислил пророчество 2300 вчера и утром.
Да, они правильно исчислили целый ряд этих пророчеств.
Оно
временных.
Принесло им радость,
да, сладость. Они ожидали, что вот в 1844 году святилище очистится. По их понятиям, это земля, значит, очистится. Они, это была маленькая, не маленькая, та ошибка, которая была допущена Богом. Потому что не было раскрыто, что это тайна очищения небесного святилища, о котором теперь мы уже понимаем, что произошло раскрытие этой великой тайны очищения небесного святилища, потому что через очищение небесного святилища совершается суд небесный, и собирается число спасенных всех веков, вот, и завершается проповедь Евангелия.
А почему она стала горька?
А горька, потому что они, ожидая второго пришествия в 1844 году, с большой радостью прочитали книгу Даниила, им показалось, что вот мы посчитали, уже в 1844 году должно быть второе пришествие. А когда оно не свершилось, потому что они допустили ошибку, о которой мы сказали тут, конечно, было великое разочарование. Но этим разочарованием Бог испытал свой народ. Как тогда было разочарование, когда Христос был распят, ученики тоже очень сильно разочаровались. Думали, вот мы думали, что вот это все. Но на самом деле это разочарование, оно дало им возможность увидеть, что Бог ведет дело свое твердой рукой, что придет время, когда они увидят нечто большее после этого разочарования. Что и произошло потом.
Разочарование, оно принесло еще и очищение.
Да. А, конечно. И испытание в их веры. Вот. И в нашей жизни всегда бывает так. Бывает длительный период веры, бывает какое-то горькое разочарование, но это не значит, что мы должны разочаровываться, потому что Бог через это разочарование показывает нам нашу неспособность в этом мире быть автономными существами, самодовольными, самодостаточными, что мы всегда нуждаемся в очередном откровении Его любви, Его тайны. Так произошло с адвентистским движением. После разочарования в себе, в своих возможностях раскрыть эту тайну, Бог показал, что на небе происходит очищение небесного святилища. Они думали, что земля – святилище, оказывается, святилище на небе. И это не выдуманное адвентистами, значит, богословская, так сказать, теологема, но а что это действительно так, потому что есть об этом основательные сведения и в послании к евреям, и в Откровении самом. Угу. Вот. И в Ветхом Завете тоже свидетельство, что есть на небе святилище. Вот. То просто оно исчезло из сознания христианского мира на многие века. Вот. А теперь, после 1844 года, показано, в чем заключается работа небесного святилища. Христос вступил в последнюю фазу своего ходатайства для того, чтобы утвердить именной состав своего царства.
Как я понял, в образе Иоанна, который именно он должен был сесть этот свиток, Бог берет образ истинного Божьего народа.
Да,
в лице Иоанна.
Прообраз.
Прообраз.
Прообраз. Так Божий. Было из. Вот как личный опыт Иоанна, это прообраз того опыта горького разочарования, который пережил народ Божий в 1843-44 году.
Последний стих этой главы. «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Что за повеление? После того, когда произошло разочарование, тебе опять надлежит пророчествовать.
Поскольку Бог допустил вот этот резервный, дополнительный время, уже не пророчески лимитировано, а сколько он считает нужным, не предупреждая людей, сегодня, завтра или послезавтра все завершится. Вот. Есть в мире множество государств, народов, племен, которым нужно донести главные вести Библии и Евангелия. Весть о неизменяемости десятисловного закона, весть о искупительной работе Иисуса Христа. Короче говоря, все три великие истины трехангельской вести, о которой мы будем говорить в последующих наших встречах.
Мы с вами в начале передачи сказали о том, что Бог как бы остановил движение труб и показал нам небесную перспективу. Какое это имеет отношение к современному нашему миру, к современному нашему обществу, к нам вот с вами?
Вот я хотел бы от вас услышать, а потом что-нибудь добавлю.
Видно, что Господь, наверное, как я понимаю, Бог показывает, во-первых, для меня, как адвентиста, чтобы я мог четко знать перспективу, во что я верю, кто стоит за мной, поколение тех людей, которые верили, основание того богословия, на котором мы стоим, оно имеет глубокие и, самое главное, наверное, пророческие корни. Поэтому это дает твердую уверенность, чтобы на фоне грядущих гонений или преследований, или испытаний, времени скорби, народ мог не поколебаться, не пережить второго разочарования, а твердо стоять в своем уповании.
Аминь.
Так и представляю. Спасибо большое, дорогие телезрители. Стойте на твердом основании, которое есть Божье Слово. Пусть Господь вас благословит. Аминь.